продолжаем изучение Священного Писания в цикле проповедей «Христос и Десятина». Уже прозвучали такие проповеди, как «Жить от благовествования», «Сие надлежало делать», «По чину Мелхиседека» и «Десятую часть из всего». Если кто-то из вас пропустил какую-то из проповедей и желает разобраться в этом вопросе, вы можете восполнить пробел, выйдя на канал YouTube, набрав «Центр духовного просвещения» или же непосредственно «Христос и Десятина», и вы сразу попадете на этот цикл проповедей. Проповеди взаимосвязаны и раскрывают тему последовательно. И я по опыту знаю, что некоторые, опережая события, начинают переживать раньше срока, не зная, что и этот вопрос также будет освещен в последующих проповедях. Я благодарю всех вас за активное участие, за разговоры за рамками богослужебного формата. Благодарю тех, кто оставлял свои комментарии на YouTube, также писал лично. Это все помогает устранить недоразумения, то, что мешает воспринять Божью истину, как она есть. И вот сегодня у нас пятая проповедь, и она называется так. Очень такое благодатное название, дорогие. А именно, «Итак, сыны свободны». «Итак, сыны и дочери, само собой, свободны». Многоточие – это вновь цитата из Священного Писания. Все проповеди в этом цикле названы словами Библии. И мы сегодня также найдем и этот отрывочек. Очень часто, когда начинает обсуждаться вопрос десятины в эпоху Нового Завета, можно услышать следующий тезис. Нет храма – нет десятины. Нет храма – нет десятины. Этот тезис предполагает, что целью десятины было оплачивать служение, финансировать служение в храме. Этот тезис предполагает, что служение в храме финансировалось за счет десятины. А теперь, раз храм разрушен, раз храма нет, то некому и платить, потому что никто уже не работает, не приносит жертвы, не воскуряет фимиам, не заготавливает дрова. То есть служение храма жестко привязывается к десятине. И вот нам сегодня как раз на эту тему нужно поговорить на основании учения Иисуса Христа. То есть, что Иисус Христос говорил о финансировании храмового служения? Приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея, 17 главу, где мы прочитаем сначала стихи с 24 по 27. Евангелие от Матфея, 17 глава, стихи с 24 по 27. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахма и сказали, «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит, «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати, сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему, «С посторонних». Иисус сказал ему, «Итак, сыны свободны». Вот название нашей проповеди. «Итак, сыны свободны». Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь сатир. 4 драхмы. Возьми его и отдай им за меня и за себя. Появляется несколько вопросов при чтении этого отрывка. Что такое дидрахма? Кто такие собиратели дидрахма? Подошли собиратели дидрахма. То есть у них свой термин, свое обозначение. Это известные люди. Вот они этим занимаются. Кто такие собиратели дидрахма? На каком основании они собирали эту монету ли, денежную единицу ли? Чьим авторитетом? В силу чего? Почему Иисус считал себя и Петра свободным от этой пошлины? Вот это главные вопросы, которые появляются при прочтении этого отрывка. Давайте обратимся вначале к сносочке, которая нам очень, кстати, дана в синодальном переводе. После слова «дидрахма», если у вас Библия открыта, видите звездочку? Какое объяснение внизу страницы? Две драхмы, то есть дидрахма – это две драхмы, определенная дань на храм. Итак, вот какой вопрос здесь стоит. Деньги на храм. Учитель ваш не даст ли дидрахмы? Вот два перевода, которые чуть яснее раскрывают суть происходящего. Во-первых, перевод Российского библейского общества говорит: «К Петру подошли сборщики храмовой подати в две драхмы». А перевод Стерна предлагает так: «К Кифе подошли люди, собиравшие по полшекеля, и сказали: а твой раби платит налог на храм?» Итак, что мы из этих переводов узнали? Что дидрахма – это подать, это пошлина, это налог на храм. И согласно адаптированному переводу Стерна, а его перевод ставит цель связать Тору и Евангелие, изъясняться языком, понятным тому, кто вырос на Торе, дидрахма в то время составляла полшекеля, а по синодальному переводу – полсикля. Шекель – это сикль. Итак, вот о чем идет речь. Речь идет о сумме, которую собирали официальные представители храма как подать с людей на храм. Проверим, как это дело было установлено в Торе Господней. Приглашаю вас открыть книгу «Исход», 30 главу, стихи с 11 по 16. Книга «Исход», 30 глава, стихи с 11 по 16. «И сказал Господь Моисею, говоря: когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, сикля священного. В сикле 20 гер, полсикля приношение Господу. Всякий, поступающий в исчисление от 20 лет и выше, должен давать приношение Господу. Богатый не больше и бедный не меньше полсикля должны давать в приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания, и будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших». Вот основание в Торе, на котором подошли к Петру собиратели дидрахм. Что мы узнаем из этого отрывка? Нужно, чтобы каждый человек, начиная с 20-летнего возраста, уточним, каждый мужчина, начиная с 20-летнего возраста, вносил серебром определенное количество золота. И это определялось весом, счетом и мерой, установленной в Священном Писании в Торе. Каковы цели этого налога? Кто обратил внимание? Для чего он собирался? Сказано, на служение, это 16 стих, на служение скинии собрания. И еще одна цель, последние слова этого отрывка, для искупления душ ваших. Вот эта цель. То есть, чтобы искупительное служение в храме, во святилище могло осуществляться, нужны были средства. Безотносительно к тому, согрешило ли частное лицо или нет, в храме постоянно шла служба, утренняя и вечерняя. В субботу двойная мера. К этому елей нужен был для освящения. Утром и вечером минора обрабатывалась, возжигалась, чистилась. Потом возжигали фимиам на жертвеннике золотом. В праздники по закону, опять, вне зависимости от того, сколько кому захотелось пожертвовать, по закону были дополнительные жертвы. Все это работало без какого-либо дополнительного решения людей. Оно должно было происходить, храм должен был служить постоянно, круглосуточно, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на протяжении всех дней года. А если человек уже сам согрешил, то он уже, естественно, сам оплачивает свою жертву и там решает с Господом и священником вопрос. Но вот это фоновое, программное, по закону, обязательное служение в храме, оно финансировалось за счет храмового налога серебром с каждого человека. А теперь следующий вопрос. С какой частотой нужно было вносить эти полсикля серебром? Обратим внимание на форму глаголов, которые используются в отрывке. В 12 стихе говорится так, в 12 стихе, «Когда будешь делать исчисление, пусть каждый…» Какой глагол дальше? «Даст». Глагол совершенного или несовершенного вида? «Даст». Не «пусть дает», а «даст». Глагол совершенного вида, то есть это единократное действие. То есть «когда будут считать, пусть каждый даст». И в подлиннике точно так же это перфект, то есть это завершенное действие. Теперь, дальше в стихе 13 написано, «Всякий, поступающий в исчисление, должен…» Здесь какой глагол? «Давать». А это уже совершенного или несовершенного? Должен давать несовершенного. То есть, если говорить категориями лингвистики, то это имперфект. Это не глагол несовершенного вида. Давать. Повторяющееся многократное действие. То же самое в 14 стихе. Всякий, поступающий в исчисление от 20 лет и выше, должен давать. То есть мне сегодня 19, так? Через год мне 20. Вот когда мне 20 исполнится, я уже поступаю в исчисление, я должен что делать? Давать. И еще одно указание у нас в 16 стихе. «Возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания, и будет это для сынов Израилевых…» Дальше что? «В память». «Будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших». Вот это слово «память», оно имеет дело со временем. Так? То есть не забывать, постоянно помнить. И, соответственно, пусть то, к чему здесь призыв выражен, пусть это будет регулярным, пусть это будет постоянным. Давайте посмотрим, как это дело описано чуть дальше в Торе. Вот скажите, когда народу был дан этот закон? В какой момент времени? Как только вышли из Египта, подошли к горе Синай. Так? Это у нас идет первый месяц того первого года после исхода. И вот там, расположившись у горы Синай, они получают заповеди Божьи и устраивается стан и так далее. Теперь заканчивается тот год, и мы читаем в книге «Числа» в первой главе, в стихах с 1 по 3 следующее. «Числа», первая глава, стихи с 1 по 3. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря: «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен, всех мужеского пола поголовно, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их исчислите их, ты и Аарон». Сколько времени прошло? Год прошел. Год прошел, и Господь говорит: снова считайте. Так? И мы уже знаем, что сопровождало подсчет. Всякий, поступающий в исчислении, должен что делать? Принести пол сикля Господу. То есть мы находим, что эти подсчеты были повторяющимися. В данном случае год спустя начинается новый литургический год, снова собираем деньги. Потому что прошлогодние закончились. Всех агнцев принесли, все жертвы на празднике осуществились, все, что нужно было из елея сжечь, сожгли, муку закупили, дрова закупили, все израсходовано. Как дальше храм будет работать? Ответ – снова собираем пол шекеля. Вот здесь очень важно отметить следующее. В конце этой первой главы книги «Числа», когда все было подбито, все подсчитано и дана общая сумма сынов Израилевых, общее количество указано, вот что повествует нам стих 48 и 49. 48 и 49. «И сказал Господь Моисею, говоря: только колено Левиина не вноси в перепись и не исчисляй их вместе с сынами Израиля». Но, то есть, противопоставление, не подсчитывая их, при подсчете нужно подушный налог на храм, но поручи левитам скинию откровения, все принадлежности и так далее. Итак, мы прочитали 48, 49 и начало 50. Почему с левитов, с колена Левия, почему с колена Левия не вносили, не перечисляли, почему не считали их? Давайте еще раз прочитаем. «И сказал Господь Моисею, говоря: только колено Левина не вноси в перепись и не исчисляй их вместе с сынами Израиля, но поручи им скинию, потому что они участвуют в работе скинии». Итак, они приходят, как мы знаем, служить Господу на 2 недели в году. То есть они свои полшекеля отдают вот таким образом. Так? Все остальное время, об этом мы будем говорить чуть позже, даст Господь в следующей проповеди, они другим делом занимаются. А вот 2 недели в году, в среднем говоря, они именно на храм служат. Так вот, с колена Левия налог на храм не взымался. Посмотрите, как классические комментарии описывают эту систему. Я цитирую по средневековому комментатору Раши. Он пишет: «Чтобы искупить ваши души», вот эту фразу он комментирует, «в виду имеется действительно искупление грехов. Каждый дал половину шекеля, и это предназначалось для приобретения общественных жертвоприношений того года. В этом возношении половины шекеля были уравнены бедные и богатые. И именно о том возношении сказано: чтобы искупить ваши души, ибо жертвоприношения служат для искупления». Это вот описание того первого года. Но мы уже знаем, что год спустя снова было исчисление. Значит, снова собрали налог. И вот теперь комментатор Торы, живший в XIX веке, в начале, в первой половине XX века в Великобритании, раввин доктор Герц пишет: «И будет это Богу напоминанием». Вот комментируя эту фразу, он говорит: «Ежегодно каждый взрослый мужчина был обязан сдать в храм обязательное пожертвование в размере половины шекеля. На эти деньги покупали животных для ежедневных жертвоприношений, совершавшихся от имени всего народа. Было принято в начале месяца Адар» — Адар – это 12-й месяц, последний месяц года — «рассылать судебных исполнителей». Узнали, кто такие собиратели дидрахм? «Было принято рассылать судебных исполнителей, чтобы напомнить людям, что год приближается к концу, и необходимо поторопиться с принесением обязательного ежегодного пожертвования в храм. Тот, кто не мог заплатить, давал залог. В период второго храма, то есть это храм Зарававеля, который был построен после Вавилонского плена, евреи, жившие в диаспоре, исполняли заповедь обязательного ежегодного пожертвования в храм половины шекеля не менее ревностно, чем те, кто жил в стране Израиля. Известны случаи жалоб правителям стран, где жили евреи, на то, что слишком большое количество денег переправляется незаконным путем в страну Израиля. В одной из своих известных речей Цицерон защищал римского правителя, перехватившего собранное евреями ежегодное приношение для храма в Иерусалиме. Вот как работала система. Повторим. Каждый мужчина 20 лет и старше, он должен был в начале литургического года весной принести в храм полсикля серебром. Эти деньги использовались на все общественное служение. Все, что осуществлялось не по желанию индивидуума, а по закону Господню. И вот именно такие люди и с такой целью подходят к Иисусу и обращаются к его апостолу Петру и говорят: «Учитель ваш не даст ли налог на храм?» Давайте посмотрим, что ответил Иисус. Возвращаемся к нашему исходному отрывочку, 17 главе Евангелия от Матфея, где прочитаем стихи с 25 по 26. «И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: „Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних?“ Петр говорит ему: „С посторонних“. Иисус сказал ему: „Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, первую рыбу, которая попадется, возьми, открыв у нее рот, ты найдешь сатир, возьми его, отдай им за тебя, за меня и за себя“». Что делает Иисус? В чем вот суть его слов? «Итак, сыны свободны». Что означает? Он говорит: «Я и ты, Петр», потому что только о двоих идет речь в отрывке. «Мы сыны, и мы свободны». Но поскольку они этого не понимают, чтобы их не соблазнять, давай дадим по писаному. И вот здесь все, кто серьезно относится к исследованию Священного Писания, должны задать очень острый вопрос. Вот если у вас в голове нарисовался вопрос вот такого размера, значит, вы на верном пути. Какой вопрос? Скажите, а кто дал власть Иисусу, который, как говорит Священное Писание, родился от жены и подчинился закону, который говорил: «Я не пришел нарушить закон», так? Кто дал ему власть освобождать самого себя? Себя, человека, Иисуса из Назарета и апостола Петра, и говорить: «А мы свободны». Как это уразуметь? Для того, чтобы еще более обострить этот вопрос, давайте посмотрим, что в это время происходило среди законоучителей, какие бытовали мнения по данному вопросу. У нас есть документы, принадлежащие к эпохе раннего иудаизма, и основной из них – это Мишна. Мишна зафиксировала мнения и решения законоучителей, живших в земле Израиля в первом-втором веке новой эры. И там в том числе в разделе «Моэд» – «Время», «Времена», в трактате «Шкалим» – «Сикли» в первой главе, в четвертой Мишне написано: «Раби Иуда сказал: „Бен Бухри свидетельствовал в Ямнии, что существует такое правило: священник, платящий секлевой налог не совершает греха. Давайте еще раз. Священник, платящий вот эти полсикля, не совершает греха. Странно немножко звучит, да? А почему был бы грех, если бы он заплатил? Давайте читать дальше. Ему возразил раби Иоанн, сын Закая, Йоханан бен Закай. Нет, правило читается так. Священник, не платящий секлевого налога, совершает грех. Это конец первого века. Йоханан бен Закай – это современник Йоханана бен Заведеев, Иоанна, сына Заведеева, автора книги «Апокалипсис». Так? И это уже эпоха, когда храма нет. Храм разрушен в 70-м году. И вот они обсуждают, как это было на самом деле, какое правило действовало. То есть два противоречащих мнения. И дальше Мишна говорит, священники толковали в свою пользу. Священники толковали в свою пользу стих Левит 6:16. «И всякое приношение от священника все да будет сожигаемо, а не съедаемо». То есть, если священник принесет полсикля, что надо с этим сделать? Угу. Все должно быть сожигаемо, так? И дальше священники говорят, как же мы можем вкушать следующие дары? И дальше они перечисляются, дары, которые покупались на сикли. Сикли, предназначенные для храмового сбора. И вот издатель перевода Мишны на русский язык в начале 20 века, Периферкович, он следующую сносочку, комментарий предлагает. Если мы, священники, станем платить сиклевой налог и участвовать во всех приношениях, которые совершаются из сумм сиклевого налога, то этим обречем на сожжение омер, два хлеба, хлебное приношение, так как на основании приведенного стиха все приносимое священниками должно быть сожигаемо. Так что мы находим. Были разные мнения о том, как священникам быть, как представителям колена Левия быть в отношении этого налога на храм. И мнение священников тоже указано. Священники считали, что им приносить этот налог не нужно, и более того, даже и запрещено, потому что это было бы нарушением вот этого предписания 6 главы книги Левит. Теперь хочу обратить ваше внимание на два абзаца из книги известного автора Елены Уайт. Она в книге «Желаний веков» в главе 48 пишет: «Вскоре после того, как они пришли в город, сборщики пошлин на храм подошел к Петру и спросил: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Эта дань была не гражданской, а религиозной. Ее каждый год платили для поддержки храма». Так то, что мы уже с вами обнаружили. Каждый год. Некоторые слои общества считались свободными от подати. Во времена Моисея, когда левиты были отделены на служение при святилище, им не был дан удел в народе, Господь сказал: «Нет левиту части и удела с братьями его, Сам Господь есть удел его», Второзаконие 10:9. Во времена Христа священники и левиты по-прежнему считались посвященными на служение в храме, и от них не требовалось платить ежегодный взнос на поддержку храма. Так то, что мы с вами нашли в первой главе книги «Числа», Елена Уайт очень хорошо и внятно сформулировала, а именно – каждый год взимался налог на храм со всех, кроме сынов Левия. Вот настоящими сведениями я попытался усилить драматизм вопроса. Причем здесь Иисус из колена Иудина? И Петр, не знамо с какого колена. А теперь еще более правильный вопрос поставим. Скажите, каким статусом наделяет Иисус Христос себя и Петра? Каким статусом наделяет Христос себя и Петра? Статусом левитов и священников. Только они, согласно Торе, были освобождены от этого налога на храм. И Христос говорит, мы свободны, но чтобы их не соблазнить, давай. У Бога там где-то рыбка какая-то в море имеет надлежащую сумму, мы вот ее используем и заплатим. Это, дорогие, очень значимо. В этом цикле проповедей уже не в первый раз мы находим, что Иисус Христос о статусе своих служителей говорит теми же словами, тем же языком, теми же категориями, что и о статусе колена Левия. Только одна группа, согласно Торе, могла не работать, кроме того, что проповедовала, служила Господу. Только одна группа. И Христос, посылая своих учеников, это было в первой проповеди, говорит, когда вы будете благовествовать, входите, и с собою ничего не берите, потому что трудящийся достоин пропитания. Он говорит, вы имеете право за свое служение получать содержание. Мы об этом также читали в первом послании апостола Павла Коринфянам в 9 главе, где он говорит, как служащие жертвеннику берут долю от жертвенника и так далее, так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. И здесь снова Христос приравнивает статус себя и Петра к статусу колена Левия. И это, дорогие, очень-очень значимо. Но все-таки у нас остался один вопрос. На каком основании? На каком основании? Скажите, что было прямо перед тем, как Иисус произнес эти слова? Что Евангелие от Матфея рассказывает в стихах, которые прямо предшествуют этому эпизоду с дидрахмами? Возвращаемся к 17 главе Евангелия от Матфея и прочитаем 22 и 23 стих. 17 глава, 22 и 23 стих. «Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились». И сразу после этих слов идет разговор о подати на храм. Итак, о чем контекст этого отрывка? Иисус Христос произносит эти слова буквально за пару недель до 14-го Нисана, когда Он, будучи Агнцем Божьим, возьмет на Себя грех всего мира. И когда все жертвы, все служения в храме, столетиями приносившиеся, наконец-то исполнятся, наконец-то воплотятся в жертве Агнца Божия. И именно в этом контексте Иисус Христос говорит, мы свободны, потому что Он знает, что буквально через считанные дни вся система служения в храме потеряет свою значимость. И больше жертвы не нужны будут. И на тот год уже, на новый литургический год, сикли уже не нужны. Да, народ будет продолжать по привычке приносить все это, но в Божьем плане спасения прообраз и действительность встретятся. На следующий год уже сикли не нужны. Уже Богу не угодно, чтобы в Его храме продолжали приносить прообразные жертвы. Вот основание Иисуса Христа. Этот налог не для текущего времени, это налог на следующий год, потому что служители Бейт-Дина ходили и наперед предупреждали, что вот приближается новый сезон, и надо снова сдавать денежку на храм. Христос говорит, нет, этого делать не нужно. Это именно в контексте Его смерти. Это именно в контексте Его жертвы. Иисус Христос чуть позже в этом же Евангелии от Матфея, в 23 главе, скажет, «Се оставляется дом ваш пуст». Слово «дом» означает храм. Да, то есть уже смысл в служении там прекращается. Христос и Петр заплатили храмовую пошлину, но Христос совершенно определенно указал, что Он и Петр свободны, а значит и все мы свободны, потому что уже не было в Божьем замысле необходимости проливать кровь жертвенных животных, не было в Божьем плане дальше необходимости совершать все это общественное служение. Все это должно было утратить свою силу. И вот в книге Откровения, в последней книге Священного Писания, в 5 главе, в стихах 6 по 10, рассказывается, что вместо этого происходит сегодня в новозаветную эпоху. Откровение, 5 глава, стихи 6 по 10. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждые гусли и золотые чаши, полные фимиама, которая суть молитвы святых». Это то служение, что подробно в Торе описано. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью свою искупил нас, Богу, из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас, говорят 24 старца, соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Итак, какая картина описана? Земная или небесная здесь? Это небесное святилище. В начале этого видения, в 4 главе, в 1 стихе сказано, «После сего я взглянул, 4.1, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Взойди сюда, и я покажу тебе». И вот Иоанну открывается духовная картина мира. И указано, как Иисус, Агнец Божий, проливший свою кровь, теперь возвращается к Божию престолу и получает что? Получает власть. И ему поклоняются. И говорят, достоин принять власть и силу и так далее. Агнец закланный, потому что ты искупил нас. И там, в небесном храме, у Божия престола, совершается божественная литургия. Там совершается богослужение в полном соответствии с законами Торы, где при описании служения в земном святилище рассказывалось, как будет происходить служение в небесном святилище. Об этом подробнее в 8 главе мы читаем, как ангел приходит с кадильницей, возлагает фимиам на золотой жертвенник и так далее. На небе сегодня происходит служение. И в том числе там служат, обращая ваше внимание, «Ты искупил нас, Богу, из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему». Там у Божия престола служат кто? Люди, искупленные от разных народов. И они есть цари и священники. Они говорят, мы будем царствовать на земле. То есть придет время, и небесный город Иерусалим опустится на землю, и тогда они будут царствовать на земле. А пока они, как наши представители там, после воскресения Иисуса Христа, который не один с собою вознесся, а с собою, сказано, увел вереницу пленных. Об этом подробно рассказывает 4 глава послания апостола Павла в Ефес. Вот там Там есть служители, там есть священники в небесном святилище, и им наши шекели земные не нужны. Вот почему мы свободны. Потому что служение храма, которое осуществлялось на эти полсикля, оно на земле закончилось. И мы, сыны и дочери Божии, свободны. Аллилуйя! Прообраз встретился с действительностью, и сегодня никто из нас не обязан приносить на служение в храме вот эти серебряные сикли. Служители совершают там на небе без нашего финансового участия. Итак, сегодня мы продолжили изучение темы «Христос и десятина». И проповедь называлась как? «Итак, сыны свободны». Иисус Христос освободил нас от ежегодной подати на храм, так как после принесения истинной жертвы началось служение в небесном святилище. Однако ничего подобного не сказано о десятине. Ничего подобного о том, что сыны свободны и дочери свободны, не сказано о десятине. Напротив, как мы выяснили в проповеди, которая называлась «Сие надлежало делать», оригинал, передавая слова Христа, говорит «Сие надлежит делать». «Сие надо» – это долг. Так вот, остаются у нас с вами некоторые последние вопросы. Мы выяснили, что способом финансирования служения в храме была не десятина, а подать. А каковы же цели десятины? Кто имеет право ее получать? Об этом в нашей следующей проповеди. Аминь.